наших главах можно в каждой главе говорить год, хотя бы немножко, немножко. Я хочу, во-первых, остановиться на том, что Тора в начале нашей главы подчеркивает, что Ривка была дочерью Бетуэля и сестрой Лавана. Раши объясняет, почему Тора это подчеркивает. Вот вещи уже известны, известны. А то, что она выросла в доме у отца недостойного, брата недостойного, и она не научилась их поступкам. То есть, есть тут великое достоинство, действительно, праведница, которая выросла в семье недостойной, и она не научилась, она дурному ничего от них не научилась. И, понимаете, это... Эти простые слова «не научиться ничего дурному», они все вмещают огромный мир. Знаете, каждый человек, он впитывает все, что его окружает. Есть такое понятие на святом языке нашем, точнее, на арамейском, «гирса де янкута». То, что ребенок учит в детстве. Все мы... впитываем то, что проходит первые несколько жизней, больше за все дальнейшее время. Вот когда человек в такой ситуации впитывает, он как бы выбирает из того, что он впитывает, добро. И отбрасывает зло – это очень-очень огромная работа. Это не происходит само по себе. И более того, мы помним, как Элиэзер выбирал Ривку по принципу правильной цели. Она в чем? В добродеянии. О. То есть ее сила добра, которую она поила его верблюдов, хотя об этом вообще не было прошено даже, это была проверка, подходит ли она дому Авраама. Есть тут во многом исправление греха первого человека. Что сейчас имеешь в виду? Мы все знаем, что Хава не выдержала испытания, и она то зло, которое ее соблазняло снаружи, она не только впитала ее в это зло, она еще соблазнила своего мужа тоже. И в этом мы сейчас видим, как наши праотцы, как наши праматери постепенно-постепенно они начинают исправлять грех первого человека. Вот первое, то, что мы видим, что Ривка, она не впитала ничего дурного из своей семьи. Все такое. Более того, когда мы говорим сейчас о грехе первого человека, то есть вопрос не повторить падение его, когда к нам обращается дурное начало согрешить. Есть вещь более сильная, не просто не упасть заново, а исправить. Когда человек воспринимает зло и отвергает это исправление, то есть в него как бы через внешние, через его средства впитания как информации снаружи, глаза, уши, он впитывает все зло, но его отвергает его. Это исправление этого зла. Это было великое достоинство нашей праведной, нашей матери Ривки. И если мы же коснемся этого, то это то, что Ицхак Авину ожидал, он хотел, чтобы сделал его сын Исав. Исав, как известно, есть очень странная вещь. Это любовь Исхака к Исаву. Очень странная вещь. Я сейчас не буду очень много об этом говорить сегодня, но то, что говорят наши комментаторы, что Ицхак видел в Исаве, что есть много чего исправить, видел, что у него есть силы это сделать, силы это сделать. И он думал, что он действительно это сделает, он это исправит, это исправит это, то, что в нем есть. Это действительно очень ценное и великое исправление мира, которое только можно ждать. Так как Исав был большим носителем зла, если бы зло было исправлено, то это было бы действительно большим исправлением в мире. И в этом смысле это Ицхак видел и в Исаве то продолжение исправления греха первого человека, уже впитав зло, исправить его. Есть очень такая большая тема. Мы знаем по традиции наших мудрецов, мы видим это из пророк текстов Торы, что Ривка была бесплодной. И более того, говорят, сказано, «Киакера ги», она бесплодна, но слово «ги», оно написано, как будто написано «гу», «он». И с намек, что он был тоже бесплодный. И великая молитва, которую молились Ривка и Ицхок, была принятая молитва его, и они чудом свыше, они стали способными рожать детей и родили Якова и Исава. Я тут коснусь просто одной очень принципиальной вещи. Мы видим, что ни Авраама не было просто так детей, ни Ицхака. Даже более того, и Рахель тоже были бесплодными. Мы дойдем это, может, еще там поговорим. И видим просто, что реально наш народ был создан не по законам природы. То есть потребовалось вмешательство высших сил, естественный ход событий, чтобы вообще родился, возник наш народ. И по большому счету, это зерно, которое в нас вложено изначально, что у нас нет существования в этом мире по его законам. Наше существование, оно вообще исходит из вмешательства высших миров. Это вообще прослеживается по всей истории нашего народа. И более того, именно поэтому, что это сама суть нашего народа в том, что мы не имеем, мы живем в силу высших миров, а не мира материального. Это она также объясняет также функцию нашего народа нести в этот мир божественное, открыть в этом мире божественное. То, что сделал Авраам Авину, то, что им говорите, что до Авраама Авину Всевышний назывался Элокей Шамаем, Бог Небесный, так как на земле он не был известен, то Авраам сделал его также Богом земным, потому что стал известен на земле тоже. Это единение и проявление в этом мире высшего духовного, проявление божественного в этом мире, это есть наша основная функция нашего народа. Есть тут далее тема, которую немножко коснуться, есть один вопрос, который меня долго занимает меня этот вопрос. Вот говорите, что у Рибки была, скажем так, странная беременность. Сказано, «Витерцу баным бакирба», значит, буквально, «сыновья суетится в ее животе». Это сейчас тема особая. Сказано, что она пошла, Тилехли дрош эт Ашем, она пошла вобожать Всевышнего. Что такое вобожать Всевышнего? Вот Раши тут приводит, что она обратилась к, в дом учения Шема Эвера, и оттуда обратилась к Эверу, и получила от Эвера ответ. Ответ. Есть тут несколько тонких вещей. Во-первых, почему Ривка надо было идти к Бет-Мидрашу, в дом учения Шема Эвера? Еще было и плохо, у него был великий муж Ицхак, у него был великий тесть, величайший праведник и так далее. Почему этого ей было мало? Это вопрос непростой. Я хочу, так сказать, немножко, так сказать, коснуться. Просто я скажу так, я хочу стать открытым. У меня есть некоторые по этому соображения. И это очень важное соображение. Есть, если мы просто построим хронологическую таблицу сотворения мира до отцов, то реально мы видим очень интересную вещь, что буквально три, если по принципу, кто кого видел, то от Адама до Ноаха это включается трех человек. То есть дедушка видел своих праправнуков, а праправнук уже видел Ноаха. Это очень просто посчитать. Потому что жили очень долго. То же самое, если мы глянем по поколению от Ноаха до Авраама, Исаака, Якова, ну так совершенно очевидно, что Авраам получил то, он видел, мог видеть Ноаха. Ноах жил еще при Вавилонской башне. В Вавилонской башне Аврааму было 48 лет. К чему я сейчас говорю? Очень интересный респонс Харам Сойфера. Он пишет такую интересную вещь о главе Билам. Он говорит, что вся Тора наша, мы не должны в нее верить. Что значит, не должны в нее верить? Это все у нас передано от отца к сыну, от дедушки к отцу. Есть только одна глава в Торе, которой мы не были свидетелями. Это глава Билам. Балак. Все разговоры между Балаком и Биламом и все прочее, этого не было свидетелей евреев. Все остальное, включая Брейшис, Ноах, есть прямая передача из уст в уста от Адама через одного праправнука к Ноаху, от Ноаха к Аврааму. Немножко вещи представим себе, это очень небольшая цепочка. То есть буквально от Авраама до Адама это три человека. Три человека. Теперь давайте, я хочу сейчас хоть просто одну историю, вещь немножко объяснит, о чем сказать. Был такой очень большой человек в Америке. Звали его Рабьяков Каменецкий. Он был из величайших мудрецов Торы Америки. Он родом из Минска. Из Минска. И говорили, что три ишиботника из Минска, они руководили всей еврейской Америкой. Это Роман Котлер, будет этого на этой неделе. Это Яков Каменецкий. Третий Рав Рудерман из Балтимора. Величайшие светочи Торы, которые пали в Америку. Как-то Рав Яков Каменецкий попал в Израиль. Как-то у меня почти было его увидеть, но не получилось. Вот он умер в преклонном возрасте. Его называли Хахима Иуда, и буквально еврейский мудрец, что имеется в виду, среди всех больших раввинов, он называл среди них, у него особая мудрость у него была, особая мудрость. Как-то из-за недостатков нашего поколения ему случилось, ну, думаю, что очень приятная для него ситуация. Он летел из Израиля в Америку в самолете, и у него был такой не очень, думаю, что не очень желанный сосед в самолете. Я знаю, кто что за человек. Вы не знаете, может, это поколение не знает и не помнит. Был такой деятель, социалист в Израиле. Его звали Рохамеш, он был главой Истадрута. Думаю, что я не помню деталей, думаю, что он из тех, кто, может, еще когда-то учился в Хедере, но испортились и были лидерами израильских социалистов. Вот это, они казались соседями в самолете. Ну, Яков Хескин был человек очень достойный, уважал людей, разговаривал с ним. Я могу сказать, что какая красивая история, как-то был в очереди у врача. Там попался какой-то ему еврейский ребенок, нерелигиозный, там тоже был в очереди. Что он начал делать? Он просто с ним поиграл. Поиграл. Почему, зачем? Пусть ребенок останется, хорошее впечатление от еврея в кипе с бородой. Так вот он проговорил на дорогу с этим вот Ирахамешером. Вот ему еврейский. Чем кончился их разговор? Ну, конечно, вот Ирахамеш сказал ему, что, конечно, что тоже касается вот, идеологии, меня не переубедить. Не переубедить, но одно вещь просто потрясен. Яков Ирахамеш летел, по-моему, с сыном и дочкой вместе летел в Америку. Какое к вам уважение ваших детей, которые так его заботили весь полет. Я такого никогда не видел. Сказал ему Яков Герский так. Очень понятно. Для ваших детей вы связываете их с обезьянами, когда связаны с деревом. Они на одну голову выше вас прогрессируют. Так чего им вас уважать? А мои дети, я не ходил одну ступеньку ближе к получению Торы на горе Синай. Конечно, они меня уважают. На одно поколение ближе к получению Торы на горе Синай, так они меня уважают. Это был ответ, что называется Хахима Иудай. Чему сейчас говорю? Зачем я это сейчас рассказал? Было, когда мы говорим, упоминается нашим мудрецам такое понятие «Бейт а-Мидраш», «Дом учения», «Шема Эвера», означает, что было место, где Тора передавалась, та Тору, которую постиг Адам, которую постигли другие праведники, которые Всевышний открывался, как Ханух, Матушелах был всем праведником, Ноах, сказал, что Ноах учил Тору, Ноах был пророком, даже были праведники Шем и Эвер. Вот то, что они удостоились получить, то, что они помнили, то, что они передавали, вот у них еще память и знание, то, что Адам передал, видя в Ган-Эден. Но эта традиция, она была скрыта в мире. То есть, мы же сказали, что до Авраама Всевышний назывался Элокей Шамай, буквально Бог Небес. Почему? На земле не было раскрыто. Вот. Был Бет а-Мидраш, который сам по себе там, передалась нам свет Торы. Но у него не было раскрытия наружу. Это то, что начал, это было действие Авраама. Вот видите, он начал светить свет Торы внешнему миру. Но сам Бет а-Мидраш, он нес Тору. И поэтому, безусловно, если мы скажем, допустим, про Авраама и Исхака, я думаю, что они относились с величайшим уважением, почтением к этим праведникам, Шем Эвер и так далее, которые были ближе к творению человека, они ближе к источнику предания. Безусловно, они считали, что они ближе к Всевышнему. И поэтому, я думаю, что это одно из объяснений, почему Ривка пошла именно к ним. Так как это, как источник Торы, они были ближе к источнику. Ближе к источнику. Я хочу коснуться одной очень важной темы. Мы сегодня упомянули Рабьякова Каменецкого. Он как-то сказал про себя такую интересную фразу. С первой половины фразы мы, конечно, поспорим. Думаю, что мы имеем право с ним спорить в этой первой половине фразы. Так я, говорит, человек небольшой. Но я видел много больших людей. Видел много больших людей. То, что человек небольшой, так я с этим и поспорим. Наш народ знает не так. Это есть такое понятие в Торе «анансады», «мы свидетели». Еврейские знают своих мудрецов. Рав Яаков Каменецкого называли в Америке, американский Равшах так его называли. Да. А вот со второй мы спорить не будем. Это очень важная вещь, чтобы понять. Если мы говорим, что даже это было наше утверждение, может, я могу ошибаться, но что даже для Ривки было важно обратиться именно к Шему Эверу, они были ближе к источнику предания, то что скажем мы? Понимаете, есть очень глубокая вещь, которую нужно объяснить. Это не совсем наша тема сегодня. Это называется, скажем так, понижение уровня поколений. На нашем языке называется «Иедата Дойрис», буквально «опускание поколений». Есть совершенно поразительная фраза, которую сказал Рав из Бриска, словечек, вот, Шлома Лоренцу. Это совершенно удивительно. Шлома Лоренцу был человек очень замечательный. Я был лично знаком, не раз с ним встречался. Он был один человек из того поколения. Но при всем при этом он не был великим мудрецом Торы. Он был общественным деятелем, был хавер кнессет 30 с чем-то лет и умудрился там не испачкаться. Это огромное достоинство, это не так просто. Но не был мудрецом уровня, как сказал бы, Соловейчик, и даже не уровня людей на три головы ниже Рав Соловейчик. При всем при этом сказал ему Рав Соловейчик следующую вещь. Разница между мной и тобой гораздо меньше, чем между мной и моим отцом, Рав Хаим Соловейчик. Это вещь совершенно поразительна. Потому что Рав Хаим Соловейчик сказал про его сына, Рав Ицхак Зеев, такую фразу, что «Алхак мойся баколь маком». Алхак, потому что он говорит в любой ситуации. Так он ценил своего сына. Рав Ицхак Зеев Соловейчик был величайшим мудрецом Торы. Это можно много говорить. Что имел в виду в этих словах Рав из Бриска? Есть другое поколение, это другой уровень. И тут я хочу сказать следующую вещь. Знаете, у нас лежит такая очень непростая обязанность, как только можно, как только это можно всеми силами держаться, чтобы мне были причины еще больше опускания поколений. Как бы сказал это мой учитель Рав Яаков Фридман, когда был еще молодым, мне было лет 25, сказал, так нам надо думать, кого увидят наши внуки. Кого увидят наши внуки? У кого ему и будет учиться? О. И тут есть следующая идея. Очень принципиальная. Thank you. есть то, чего, на чего нас удостоил Всевышний, это особая милость Всевышнего к нам, что есть в наших поколениях люди, которые действительно получили Тору от поколений предыдущих и несут ее нам. Ну, я приведу просто один простой пример. Мой сын, старший сын, он учился в Ешиве Рава Вольбе. Ну, допустим, Рав Вольбе, он не был, не очень активно участвовал, так сказать, в преподавании в Ешиве. Он находился. У нас фотография, как он будет нашего сына утром на шахаре. Вот. Но он видел человека, который учился в мире, в Белоруссии, который учился у Рабейну Ирухама, величайшего мажги Хашиват Мир. Вот это другое дело, то есть это совершенно другое дело. Есть удивительная вещь, которую Рав Шах говорил про себя, когда перед ним возникает какой-то спорный вопрос, тяжелый вопрос надо решить. Он думает про себя, а как бы вопрос решил Хафец Хаим, Рав Хаим Ойзер, и на основе этого он тоже его решает. Откуда он, Рав Шах, знает, что об этом думали Рав Хаим Ойзер и Хафец Хаим? А он их видел, он с них получал то. Это для него было, так сказать, это для него была живая Тора. Он видел людей другого поколения. Поколение, которое было на несколько уровней выше, чем поколение наше. Это поколение было намного уровней ближе, чем получили Тору на горе Синай, чем мы. И в этом смысле, когда, допустим, когда мы приходили к Рав Шаху, я достался бать три раза меня с ним. Разговаривал три раза, так сказать, не так коротко. То это мы говорили с книгой Торы, которая получила Тору от поколения Хафец Хаим. Есть очень важная вещь. Есть такое понятие в Хумаше Ваикро, «Эйней Айда» – глаза общины. Это называется глазами общины? Санедрин, Верховный суд. Это определение общее великих мудрецов Тор. И в этом смысле, конечно, мы недавно, сравнительно, год с чем-то назад потеряли, ушел от нас Рав Ильяшев. Давайте представим себе величие Рав Ильяшева. Мы представить себе не можем, на самом деле, откровенно, немножко представим себе. Это почти 100 лет непрерывного изучения Торы, почти 100 лет. А кроме того, будучи еще ребенком и юношей, он был, как известно, внуком величайшего каббалиста последних поколений, автора книги «Лехем Шмушо Вахлома». Он был очень близок к своим дедам. Просто буквально писал по его диктовке его книги и так далее. Вот это, с одной стороны, это получить Тору от предыдущего поколения, видеть его. А с другой стороны, это нести бремя Торы изучения почти 100 лет. Можно представить себе, что мы потеряли, когда Рав Ильяшев нас ушел. Есть одно место в Йешаяу, которое требует особого разбора, я и коснусь его вкратце. Там говорится, что если я говорю коротко своими словами. Кто хочет посмотреть, находится Йешаяу, 29 глава, по-моему, послуг 13-14. Посмотрите. Есть такое понятие, называется митва саношим лумоду, когда человек исполняет по привычке, без души. Без души. Там пророк предупреждает нас, что исполняем заповеди без души, внешне, то нас ждет страшнейшее наказание. То есть наказание, объясняет там Раши, в два раза больше, чем нарушение храма, и гораздо больше, чем проклятие, которое написано в Торе, в книге, в главе Китаво. Почему это сейчас, это, я не буду сейчас это место учить, это тема для большого урока. Вот. В чем наказание? Раши говорит, что уход от нас, великих мудрецов Торы, это самое страшное наказание. В чем страх и ужас наказания? Я говорю, так как я это понимаю? Когда от нас с нами живут великие мудрецы Торы, величайшие мудрецы Торы, которые получили Тору предыдущего поколения, они поднимают уровень всех нас на несколько этажей. Просто пример. Пример из нашей жизни. Был такой великий мудрец Торы, звали Симха Зели Григер. Он был еще выпускником, еще отволожен. Он его называет в нашем языке Даянным Бриск. Он судьей из Бриск. Он был назначен великим Рабхаймом Брискером, как рав, ответственный за ответ на вопросы по Аллахе в Бриске. Он сам этим не занимался, Рабхайм Брискер. И не было четкого установления людям давать ответ то, что можно нельзя, а не говорить устражение. Это была четкая установка. Вот просто пример его величия в Торе. Вот когда наш величайший учитель Рав Хаим Мойзер был неофициально, но был, реально он был главой поколения вместе с Хафец Хаимом, он болел. Вопрос, можно ему учить Тору и молиться? Можно учить Тору и молиться. Вопрос, знаете, представьте себе, если величайшего мудреца поколения, ему нельзя молиться и учить Тору. У нас нет еще мудреца Тору. Я не знал, что ему можно ему молиться и учиться Тору или нет. И он обратился к его соратнику по управлению поколением Хафец Хаим, автор Мишны Брур. Вопрос. Хафец Хаим не взял на себя этот вопрос. Это ты спросил вопрос у двух человек. Первый это был раввин города Мир, там вот также рощич Вахмир, Авраам Цви Камай. Спроси, что он по этому думает, потом обратись к Симху Зели Григеру и делай то, что тебе скажет. Это был адрес для Хафец Хаима решить такую тяжелую проблему. Рафим Газели Григер, он погиб от рук нацистов в гетто Бриска, что Солосик действительно на Кадешем Шамаем. Реально он был главой всей еврейской общины в Бриска, когда Гриз, так сказать, не было с ними. Вот я просто пример. Мы сейчас, слава Богу, достойны наше поколение из величайшего из этой истории, нового поколения Аарона Эпштейна. Ему уже 100 лет или еще нет, я толком не считал. Где-то 98, 99, 100. Он был племянником Симха Зели Григера, родом из Бриска. И много-много бывало у него дома. То есть, к чему я сейчас говорю? Мне доводилось не раз бывать в Раве Эпштейна. То есть, что мне в этом судить, кто это может судить? Но величие видно. Глубина, хватка понимания и так далее. Это, кто-то видит, это может кто-то увидеть. Но дело не просто мое воспринятие. А реально, когда, допустим, у меня были тяжелые вопросы на решение. Мы обращаемся к нему. Это человек, который не просто учил Тору 90 с чем-то лет, больше 90 лет. Это человек, который получил Тору тех поколений. получил Тору из величайшего водосла близко, там, где он родился и вырос. Проучился всем втором году, он учился хамрутой с Рамой Соловейчиком. И все это месяц не принял вовлечение в Тору. Нам довели благодарить Всевышнего, величайшее чудо. Он, попросту, когда слышите, медицина была покушение на его жизнь на прошлой неделе. Чуть-чуть он спасся. И, слава Богу, он уже оправился от ударов и уже начал давать уроки. Это видно, большое чудо, надо благодарить Всевышнего за это. Потому что с нами есть люди, которые действительно, они несут с собой Тору поколения 90 лет тому назад. Вот, и если мы это теряем, то мы теряем связь с этим поколением. А так у нас есть Тора, которая, скажем так, Торацкиным. Тора, то, что называется старцем, которые были Тор. И это то, что говорит пророк, как бы Света Раши, Мишаяу, что, не дай Бог, от нас заходят такие мудрецы Торы, это страшнейший удар. Страшнейший удар. Я скажу еще одну вещь, к чему я сейчас говорю. Как-то прошло мимо многих людей, наш учитель Рамой Шапиро был в очень, очень тяжелом состоянии неделю. То есть, слава Богу, он оправился немножко. И нам надо очень много молиться за то, чтобы в нас, в наши величайшие учителя, у них были силы и здоровье, и жить дальше, и нести Тору нам. Допустим, я просто маленький пример. 17 лет тому назад умер отец Рамой Шапиро. Я поехал его, это Нахем, Нихум Авелим. Это было 17 лет назад, это было. Даже больше, может быть, немножко. Немножко меньше, неважно. Ну, он сказал так, когда я был у него. Его отец был учеником Бейт-Мидраша Талмуд Тора из Кельма. Известное очень место Бейт-Муса в Кельме. Он сказал так. Тот, кто не видел выпускников этого Бейт-Мидраша, не знает, что такое человек. Он имел своего отца. Отец не был великим мудрецом Тора. Не был. Но есть цельность человеческая цельность. Он привел просто один маленький пример, что такое человеческие силы человека. Отец был Машгиахом, духовным наставником в Ешиве Нахалат Давид в Петах-Тикве, здесь в Израиле. У него была опухоль в голосовых связках. Каждое слово, то есть разговаривать, было очень больно разговаривать. Он продолжал свою деятельность как Машгиах, давал уроки, давал беседы. Прям никто не знал. Кто не знал? Это силы, так сказать. Он просто как пример, что такое, мы не знаем, как выглядит человек. И я просто к тому, что надо много молиться, чтобы Всевышний дал силы нашим мудрецам Торы. Даже не, и силы, и здоровье, и продлил их жизнь. Даже не ради их самих, ради нас. Ради нас. Потому что, когда, знаете, помню хорошо, был такой общественный раввин поколения Армойша Мордеха Шлозенгера. Он близок к Рабшаху, был близок к Стайпелеру. Как-то он выступал в Шватаран. Это 20 с чем-то тому назад это было. Он коснулся о величии дальнозоркости Рабшаха. То есть, я просто вещь немножко просто объяснить. Когда мудрецы называются Эйнея Еда, глазами общины, это означает, что все эти десятки лет занятия Торы, вся эта Тора, которую получили предыдущие поколения, они строят то высокое здание этого мудреца, с высоты которого он видит вещи. Допустим, люди, которые даже не намного, 10-15 лет младше, тоже учили Тор. Но вопрос, видят ли они то, что видит человек, который учил Тор на 15-20 лет больше. Это просто про великих людей. И все их достоинства. Это то, что достоинство Равшаха, что его зрение, оно выше, то есть его, скажем так, его сторожевая вышка, которая находится гораздо выше, чем у других. Чем у других. Видят дальше. Это такое достоинство. Мио хахама роэта нолад. Кто мудрец, который видит то, что получится. И нам надо вообще много молиться, чтобы наше предоставило, чтобы наши величайшие мудрецы жили и обучали нас, и принимали решения, в котором мы должны жить еще много-много лет, потому что без них мы как без глаз. Если, не дай Бог, здоровья, если они от нас уходят, то мы теряем то, что называется «эйней айда», глаза нашей общины. Есть тут, мы сейчас уже коснулись Бет-Мидраша, дом учения Шева Эвера, и объяснили, почему Ривка, Шемлюда, пошло поколение, которое было ближе к первоисточнику. Ближе к первоисточнику. О, есть тут еще одно место, которое заслуживает внимания на эту тему. Когда Тора рассказывает, что родились Эйсав и Яков. Это говорится про Якова: «Иш там Ешев Оэлим». Человек цельный, совершенный, беспорочный, буквально сидящий в шатрах. Что такое сидящий в шатрах? Это очень обычное объяснение в наших комментаторах, в многих местах. Ешев Оэлим, это имеется в виду сидящий в шатрах Тор. Тут есть одно тонкое разногласие между Раши и одной каббалистической книгой, называется Шере Ура. Раши говорит, какие, что такое Ешев Оэлим, а какие Оэлим имеется в виду? Имеется в виду шатры Шема и Эвера, так говорит Раши. Опять же, вроде бы, не хватало Якову Бет-Мидраша, Ицхаковину или Авраамовину, потому что не объяснили, это не хватало. Не хватало. Есть тут другое объяснение этого. Шарей Ора говорит, что имеется в виду как раз наоборот, не Бет-Мидраш, где дом учения Шема Эвера, имеется в виду дома учения Авраама и Ицхака. Называется Оэлим, это множественное число, это два Оэля, Оэль Авраама и Оэль Ицхака. И тут есть одна очень принципиальная вещь, именно в силу этого комментария. Мы напечатали «Ворот Ицхак» в предыдущих номерах, в предыдущей неделе напечатали это. Очень важно предисловие «Эмек Довор» на «Хумаш Брейшис». Он там приводит, что наши праотцы все называются Ишарим, буквально прямыми. Прямыми. Это непонятно. Потому что и Абрам, и Ицхак вроде были людьми крайностей. Крайностей. Абрам был совершенным, он принес благодеяние в этот мир, называется «Меркова на мир Тахесед», той крестицы, которая спустил божественное добродеяние в этот мир. Ицхак это было максимально, сказал, подчинился воле Творца, он готов, чтобы его принесли в жертву, и готов был изначально еще до того, как Всевышний завел Аврааму, поэтому, хотя в итоге в жертву принесен не он, а баран, но он, только если его, он уже был зарезан и сожжен, поэтому говорится, что его пепел находится, хранится у Всевышнего. Что же говорится, его самого, он был готов на все. И это было в каком-то смысле две крайности. Вот почему они называются все-таки шарим прямыми? Потому что каждый из них по тому качеству источника своей души, который у него был, они шли полноценно до конца, сам прямым образом исполнили волю Творца. Как Авраам, так и Ицхак. Но вот тут есть особое место Якова. Якова есть еще одно имя – Иешурун. Иешурун. Иешурун – это слово «яшар», прямой. То есть он получил Тору из двух домов учения – Авраама и Ицхака. Он, скажем так, по-русски, он взял две крайности – и построил из этого прямо золотую середину. Это скажем так, на нашем языке, яшарши бешерим, прямой среди прямых. О, и это было великое достоинство Якова. И это, в частности, объясняется, почему к Якову мы сопоставляемся Тора, говорит, что Аврааму является свойство хесед, а Ицхаку – страх, гвура, мужество, суд. Якову относится эмет – истина и Тора. Потому что Тора всегда… Тора называется «Сефер а-Яшар». Книга прямоты. То есть, когда мы говорим про Тору, Тора Бесов включает в себя и Тору Авраама, и Тору Ицхака, но то, что должно было учиться из Торы, это прямая дорога. В этом смысле, да, максимально это относится к Якову. И, конечно, когда мы говорили о достоинствах великих людей, великих глаз поколения, это действительно, это умение видеть все стороны действительности и не вести наш народ по прямой дороге, взвешенной, а не по принципу крайности. Потому что каждая крайность имеет свой достоинство и недостаток. Это есть тут еще одна тема, которую просто коснуться. Эта тема непростая, она немножко продолжение нашей темы. Раши тут приводит недостаток Эсава. Эсав говорит, что он цаид вопил, буквально он обманывал своего отца. Где видишь, что праведник, он не был праведником. Наши мудрецы сравнивают Исава, то есть это не они, это же пророки сравнивают, с свиньей. Почему? Обидеть его? Нет, имеется в виду. У свиньи есть один признак кошерности. Это она парнокопытная. Он показывает о внутренности его, она не кошерная, она не жвачная. Говорит Раши, что это Мидраш, что вот Исав, он как та самая свинка, которая размахивает своими копытками, говорит, я кошерное животное. А на самом деле это все. О. И тут есть одна тонкая вещь. тонкая вещь, то надо подумать об этих вещах. Понимаете, мы живем уже много-много лет, почти 2000 лет, называется изгнанием под властью дома. Властью дома. И есть тут две стороны этого изгнания. Одно внешнее. Мы были порабощены римлянами, убиваемыми римлянами, убиваемыми многими европейскими народами, которые относятся к Исаву. Известно, есть традиция, что, по крайней мере, часть немцев – это просто Амалек. Это не новая вещь, это вещь старая. Это были руки Исава в самом худшем варианте, который только может быть. Есть еще один вариант. Он часто гораздо хуже. Это когда Исав, он выступает не как враг, а как соблазнитель. И это реально есть, наши мудрецы говорят, что из каждого народа есть его ангел-хранитель. Вот ангел-хранитель Исава – это сатана собственной персоной. Это Исав. И у сатана есть такое свойство. Сказано о нем так. Он соблазняет на грех, потом докладывает выше, вот такой-то провинился, требует суда. Когда суд выше его осуждает, у него есть функция, Малах ха-мавет, ангел смерти, наказать того, кто раньше соблазнил. Это требует объяснения, но в двух словах это сейчас. Вот у Исава есть, в частности, вот он размахивает парнокопытами копытками. Я кошер. И поэтому надо немножко просто коснуться того, что мы, находясь сегодня под пятой Исава, сейчас и под пятой его культуры. И оградить себя от этого. Давайте вещи в двух словах объясним. В чем проявляется Исав? Он размахивает парнокопытными копытками, а внутри он испорчен. Есть внешность кошерная, а внутренность испорченная. То есть есть такое великое достоинство, которое называется наших мудрецов, а я то хок и буро. И внутренность соответствует во внешности. Когда есть несоответствие, это относится к культуре Исава. Это лицемерие, есть хорошее слово русское, лицемерие. Прекрасное русское слово, лицемерие Исава. И тут есть тут особая опасность в лицемерии сам. Есть одна притча, которую я слышал от Рабицка Зильбера. Есть такая интересная гемара. Масехет Шаббат. Это алхологическая тема. Есть зарезающий скотину, какая-то млоха, какая-то запрещенная работа. Есть там два варианта. И то, что лишает ее жизни. Это такая млоха, называется Натэн Шама, решающая жизни. Одна из вечерних млохот Шаббат. И это другой ответ, что кроме того, он еще красит. То, что когда нравится скотину, то еще их это важно, чтобы место зарезки выглядело красивым, красным и так далее, свежее мясо. Поэтому, знаете, ему важен цвет, поэтому он также ответственен за то, что он покрасил это место. Как-то слышал Рабицка Зильбера, как это место аллегорически объяснял Баршентов. Он говорит, почему, кого в итоге зарезают? Малаха Мавит, ангела смерти там зарезают. Так мы говорим в Хат Газия на Пейсах. Ну, имеется в виду сам сатан, имеется, короче говоря. Так его Всевышнего зарезают. Почему почему зарезают его? За что? Вроде бы он нужен был в мире, он действительно, у него есть функция в мире. И говорит, потому что он был, слово цовея буквально, цовея – это краска, а вот цавуа – это только по-русски лицемерие. Лицемерие. Он буквально, это как человек красит себя, он выглядит не так, он на самом деле. Если человек очень старый, он сделает себе косметику и цвет волос так, чтобы выглядел молодым человеком. Это то, что называется, это лицемерие. Так он говорит, что за что полагается наказание ему? Лицемерие. В чем лицемерие? Он прикидывается, что он делает большую мицву. Он прикидывается большой мицвой. Эта тема очень принципиальная. По большому счету, если мы немножко вдумаемся, хотя бы немножко, в грехе первого человека, он бы тоже был, как змей соблазнил Хаву и Адам. Чем? Тем, что, конечно, они сделают так, как если они подтвердят плода, они дальше будут делать мицвот гораздо более ценное, более полезное, более важно, не познают зло, потом смерть лицом и говорят, исправить его. То есть это был соблазн, скажем так, авирал и шма, буквально запрет ради мицвы. То есть нарушение ради мицвы. И тут есть очень страшная вещь. Мы говорим в Маариве, что Всевышний спас от сатаны, это перед нами и после нами. Сатан лифанейну вала ахарейну. Что такое сатан лифанейну? Ну, понятно, у нас есть дурное начало, это мешает нам делать заповеди. Что такое сатан вала ахарейну? Давно я слышал от комментариев, есть сатан, который тогда толкает на заповеди. Толкает. И тут есть большая опасность. И тут в чем тут проблема? Знаете, человек обычно, я говорю, человек богобоязненный и так далее, он старается себя оберегать. Он не поддается так легко уговорам сделать какое-то нарушение. Но когда то, что предлагается, это мицва, мицву человек бежит делать. И вот тут есть очень опасная сторона проявления этого ангела-хранителя Исава. Он показывает свои копытка, не просто не кошерные, он сейчас предлагает делать мицвот. И это тут есть тонкая вещь. Ну, просто маленький пример. Есть такое понятие канаут. Буквально ревнители. Канаут есть у места в Торе. Это особая тема, это упоминает Святой Шрим, на уровне Хасидут. Есть место канаута, был великий ревнитель, был Пинхас, как известно. Этим очень много застроился. Но есть это канаут, которая приходит от не оттуда, не из другого места. Когда человек из-за то, что ему кажется очень важным, он ради вроде мицвы, но реально нарушает другие мицвот. Ну, я не хочу даваться пример, допустим, одна тема, которая неоднократно мы сталкивались с этим строем, но вроде бы она построена правильная вещь. Есть одно из постоянных проблем нашим, что нерелигиозная часть нашего народа пытается, будучи проводниками того самого сатана, пытается от нас выкорчевать веру в воскресение мертвых. Как это делается? По душе кладбища. Эта вещь не имеет никакого смысла. Не дай Бог. И у нас есть традиция, то есть это, сейчас это рава из Бриска, насколько эта вещь опасная и тяжелая, и тяжело наказуемая и так далее. И тут есть некоторые люди, которые действительно в силу, зная и видя, как рабы из близко, это было важно и так далее, считал, что действительно это очень важная вещь. Написано в книге Рав Лоренца, в Хасатан, в круга великих, это Вода Гриса, когда пишут об этом, то для них эта запись стала настолько возвышенной, что уже сейчас в нее входит самый сатан, который вот надо делать мицву, и когда кто-то из великих раввинов считает, что в этом смысле можно, допустим, облегчить и не опасаться тут лжей кладбищ, то могут себе позволить. Это было, к сожалению, не раз, когда люди, которые потеряли дар Тора, и обижали, и оскорбляли величайших раввинов по этому поводу. Сейчас могут с ними нам, сейчас совершенно не важно. Это просто пример, как нас сатан толкает, как будто бы на заповедь. Как сказал один из моих учителей по поводу, была сейчас такая сейчас тема на Святой Земле, в одном месте. Там был вопрос, есть там могила или нет. Там был два вопроса. Вообще там были могилы, все были мертвы не еврейские, а сфек-сфека. Один из был очень больших раввинов, это разрешил. Очень больших раввинов. Говорит, имя Рабой Штернбух, величайший, думаю, что мудрец Эда Харейдис. Мы так и про него подняли бучу, некоторые круги. Как это можно было это? Сказал, мой учитель сказал следующую вещь. Тут есть сфек-сфека. Сомнение, может, есть вообще там могилы запрещенные или нет. А с другой стороны, есть совершенно точно, 100% оскорбление почетом дезатор. С другой стороны. Вот тут, это вот просто пример, как наш Эсав, его ангел-хранитель, толкают нас с тыла. А тыл у нас не защищен, мы думаем, что мы хотим делать мицву. Просто еще один пример. Мы об этом говорили в прошлом году, и сейчас выйдет статья следующая, новая, брат Ицхак, о том, что Эсав, он не почитал свою мать. И это надо просто почитать статью. Она выйдет через 3-4 дня. Читайте, очень важная статья. И что это не почитание матери, которое было у Исава, это было в корне, это было причиной также пренебрежения к устной Торе. Это было, в частности, свойство Ешу. И это пренебрежение устной Торы. Известная христианская церковь тяжко трудилась искать устную Тору. Сколько раз в Европе инквизиция и в Италии, и во Франции сжигали Талмуд. Это была их основная война против устной Торы. То же самое и касты в нашем народе, как цадуки, цадукеи, караим и так далее. Все это было связано поразить завет нашего народа с Всевышним. Это там сказано в Гемаре Масехет Кидуш, Гитин, что завет Всевышнего, его основа завета построена на устной Торе. И тут есть очень принципиальная вещь. Вот завет устной Торы требует уважения и доверия к его носителю. То есть, я понимаю, что Бен Йойна в Шаричуве, что как Тора наказывает за пренебрежение сами Торы и так далее. Почему? Потому что это приводит, в частности, к отходу народа от Торы. Я скажу просто одну вещь. Для меня это просто признак. Видимо, иногда действия людей, которые приводят к принижение мудрецов Торы и приводят к неуважению к Торе, приводят к отрыву нашего народа от его учителей, принижает, так сказать, веру мудрецов, даже веру, доверие, которое есть у нас к мудрецам Торы, я в этом вижу след влияния Исава. Это вот эти самые копытки, которые показывают ради какой-то цели, цель может быть очень кошерной, но реально из-за этого получается, что выходит из этого принижение, уважение к мудрецам Торы, то это сразу мне требует проверки, не замешан ли тут ангел-хранитель Эсава, который действительно нас обманывает, нас подталкивает на какие-то вещи. Не дай Бог, я не говорю, что люди, которые это, могут это делать, они относятся ни к Эсаву, ни к Ивангелу. Просто говорят, на чем нас ловит? Нас ловит ангел-хранитель Эсава, приглядывает на большой, очень важный мицвот. Это причина идти на какую-то Мельхемет Кодыш, святую войну. Но из этого получается принижение величия мудрецов Торы, то это надо опасаться тут. Что это то, что нас толкает хранитель Эсава сзади на какую-то большую мицву. Главное, что это получилось понижение уважения к мудрецам Торы. Я вещь не проверял, но слышал одного умного человека, что, как известно, источник всех трагедий нашего народа это то, что пошло из Германии после 200 чем-то лет. С чего это началось? Слышал такую вещь. Там была тяжелейшая махлокет между двумя мудрецами Торы, которая подорвала доверие к мудрецам Торы. На этой почве пришел Модес Мендельсон и буквально уничтожил еврейскую общину Германии. Не дай Бог. Это то, что, так сказать, нам, мне кажется, мы можем здесь извлечь из нашей главы. И дай нам Бог всем усилиться и действительно понимание важности мудрецов Торы, великих мудрецов поколения, доверие к ним. Мы молились за их здоровье, за их, чтобы были силы, и с ясными головами нас вели дальше. И, конечно, безусловно, когда мы видим людей, которые уже 98, 100 лет занимаются Торой и преподают, и несут на себе бремя нашего народа, и, безусловно, это дар свыше им ради нас. Если мы, не дай Бог, этого не заслуживаем, то, не дай Бог, может произойти, что от нас их забирают. И дай нам Бог быть достойным, чтобы Всевышний дальше нас вел через величайшие мудрецы Торы, которые действительно освещали наши души за светом Торы и вели нас дальше. Шабуа тов, ходыш тов.